«Опасные слова» с Александром Морозовым.
Добрый день, это программа «Опасные слова», и я Александр Морозов. Мы делаем нашу программу вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте нас, подписывайтесь, ставьте лайки. Драматические дни. Израиль наносит удары по Ирану для того, чтобы ликвидировать ядерную и военную инфраструктуру Ирана, которая, как выяснилось, действительно разрослась за последние годы настолько, что это представляет угрозу не только Израилю, но и, конечно, в целом всему Ближнему Востоку. И в эти дни я вдруг вспомнил, что в 81-м году, когда мне было всего 23 года, Израиль нанес удар по иракскому ядерному реактору. Прошло с тех пор больше 40 лет. 4 десятилетия моей жизни уместились между двумя этими событиями, 81-го года и сегодняшними. И из-за этого я вдруг вспомнил, что в 81-м году в моей собственной биографии было событие, родился мой старший сын. Война в Афганистане уже велась Советским Союзом, а в истории Ирака тогдашнего, который, напомню, был близким другом Советского Союза в то время, там был баасистский режим, социалистический, как тогда считалось в Советском Союзе. В это время мы еще не могли знать, что начнется тяжелая 8-летняя или даже 9-летняя ирано-иракская война, которая приведет к многочисленным жертвам, миллионным жертвам и войдет в историю как самая длинная война 20 века. И невозможно было тогда, в 81-м году, в той атмосфере, в которой я жил, предполагать, что мир радикально изменится. А это произошло. Я жил в обстановке, когда я не мог рассчитывать на то, что я вообще когда-либо выйду за пределы Советского Союза, в силу обстоятельств моей биографии тогдашней. И когда я впервые выехал, я был потрясен. Это случилось уже в середине 90-х годов. И в 81-м году казалось, что не будет конца ни афганской войне, ни советской номенклатуре и бюрократии, которая правит страной. А то поколение, к которому я принадлежу, так и будет жить, так сказать, под нависающим бетонным колпаком казенной советской идеологии, которую можно было, конечно, каким-то образом избегать, исповедуя разные формы эскапизма, разные формы творческой активности, подпольной, полуподпольной, андеграундной, но, тем не менее, при этом мы хорошо понимали, что мир, в котором мы находимся, собирается стоять вечно. Больше того, мы жили в атмосфере, при которой тогда, собственно, американский милитаризм и израильская военщина продолжали представлять угрозу для Советского Союза. А попытки, успешные попытки, или попытки, которые прерывались, евреев уехать из Советского Союза в Израиль, понимались в Советском Союзе как форма предательства, и это накладывало отпечаток на жизнь многих и многих семей. Я вспомнил это потому, что, как это ни удивительно, но в следующие годы, во всяком случае, в следующие 2,5 десятилетия, картина мира радикально изменилась. Саддам Хусейн, который сначала развязал войну, большую войну с Ираном, а затем напал на Кувейт, в 2003 году был снесен и в 2006 году повис в петле. Советский Союз со всеми его геополитическими амбициями распался и освободил многие-многие народы от той бетонной плиты, которая нависала не только над нами, но и над всеми народами, которые входили в состав СССР. И все эти народы обрели свою свободу, возможность собственного развития, очень трудную свободу, свободу рискованную, но тем не менее свободу. И вот на наших глазах это нечто удивительное, но это так. Мы оказались в центре новой борьбы каких-то поистине архаических, мрачных сил, создающих темные времена, борьбы этих сил за свое новое место на мировой арене. Ведь дело в том, что если представить себе, что, скажем, действительно человек заснул летаргическим сном в 81-м году, а проснулся в 91-м, то он видит колоссальные изменения. А если он заснул снова и проснулся в 2014 году, то это не я придумал эту метафору, а замечательный российский политолог Владимир Герман, то, конечно, можно было бы с удивлением сказать: «Боже мой, 2014 год, Советский Союз, в кавычках, некоторое чучело Советского Союза, муляж некоторый, как бы, он вдруг поднялся, он поднялся как бы как со дна океана и с криком «Крым наш» сломал ход истории на континенте». И он не просто это сделал, он дальше пошел своей этой странной поступью к собственной изоляции, самоизоляции, к воссозданию такого же идеологического разделения между собой и остальным миром, которое было в 81-м году в Советском Союзе. И это движение вот сейчас на наших глазах, это война, которую в кавычках «новый Советский Союз» развязал против Украины, оно получает подтверждение во внезапной параллели между 81-м годом для Израиля и его врагами. Потому что параллельно этим амбициям нового Советского Союза все эти четыре десятилетия нависала, непрерывно нависала довольно мрачная угроза Ирана, который оказался, собственно говоря, в такой же точно политической модели, которую выстроил Путин в отношении России. И сегодняшнее обращение к иранскому обществу, которое произносит член правящей династии, шахской правящей династии Ирана в эмиграции, Пехлави, и слова, с которыми обращаются остальные политические лидеры мира к Ирану, они к этому и сводятся. Никто не против народа Ирана. Народ Ирана, возможно, в состоянии создать себе новую политическую культуру, опирающуюся на новые поколения больших городов. И те, кто бывал в Иране, свидетельствуют о том, что эта культура уже есть, уже начала складываться, но над ней нависает и бетонирует ее режим, созданный, собственно, авторитарной структурой стражи исламской революции, КСИР, который, как ФСБ в России, пронизывает собой все институции, все транзакции, стремится контролировать не только идеологию, но и бизнес. И над всем этим нависает еще совершенно архаичная власть аятоллы Хаменеи, которому, напомним, сейчас 86 лет. Он и его чуть более младшие коллеги, они нависают над новым поколением иранцев, точно так же, как в постсоветской России, над новым поколением, которое воплощало молодежь, поднявшаяся в нулевые годы и хотевшая для страны совершенно свободного и открытого развития. Это поколение оказалось придавлено вот этой новой бетонной неосоветской плитой, которую образовал Путин и его люди для того, чтобы остановить это развитие. Это удивительный момент в истории, и в такой момент задумываешься, а что это начало Третьей мировой войны, а что это начало новой долгой эпохи темных времен жестокого противостояния, идейного, а временами и военного. Сейчас нет ответа на этот вопрос. Да, возможно, правы те, кто говорит, что мы находимся в преддверии новой большой войны, и, собственно, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, действительно, это шаг в том же ряду, что и война, развязанная новым Советским Союзом во главе с Путиным. Да, может быть так. Но все же, возвращаясь к своей собственной биографии, я думаю, но ведь, несмотря на все эти многочисленные попытки 20 века построить какой-то изолированный идеологический мир внутри границ национального государства, мир, который бы претендовал на то, что он не просто может существовать многие-многие десятилетия автономно и игнорировать глобальное политическое развитие, в 20 веке эти попытки не состоялись. Могут сказать, что почему не состоялись? Ну, таков необоримый ход истории. Нет, я бы так не сказал. Я бы сказал, что мы имеем дело не с какой-то природной привлекательностью демократии и либерализма, которые обеспечивают представление о достоинстве человека, о его свободе и создают наиболее благоприятные условия для существования человека. Нет, это не автоматическая победа более привлекательной модели над архаичной. Это все-таки результат того, что довольно большие группы и политиков, и интеллектуалов, и общественных деятелей, и деятелей культуры в разных странах. А в конечном счете это и священники, и школьные учителя, и просто самые обычные граждане, но думающие и квалифицированные, главы домохозяйств и те, кто думает о собственных семьях, все эти люди осуществляют сопротивление диктатурам, неизбежно опираясь на то, что мы назвали бы политическим универсализмом. Я думаю, что надо внимательно присматриваться к тому, что означает политический универсализм, как люди себе его понимают, почему он оказывается в результате тем, на что можно опереться в борьбе с мраком. Мне кажется, это очень важный момент сегодня, потому что, когда мы смотрим на такие события, как сегодня, на войну, на то, что делает Израиль, на то, как отвечает на это Иран сейчас, и как снова, какие снова шаги предпринимает Израиль, мы должны постоянно помнить о том, что Израиль остается демократией, которая ориентирована на этот политический универсализм. А противостоит ей то, что уже потерпело и очень грандиозно потерпело поражение в прошлом. Это тот режим, который в Советском Союзе делал жизнь евреев крайне тяжелой, а временами просто губительной. И это тот режим, который угрожал Израилю в те времена, когда я был молодым. Тогда это был Ирак, и не только Ирак, но и в то время Израиль еще только недавно еще вел тяжелые войны с окружающим миром. Эти режимы, которые претендовали на свою особость, на свою какую-то политическую оригинальность, а при этом всего-навсего представляли собой партийные режимы, которые выстраивают систему политического контроля таким образом, что это затрагивает жизнь каждой семьи в результате, влияет на каждую семью. Эти режимы потерпели поражение. Они потерпели поражение из-за усилий и еще раз усилий многих и многих людей. Да, это в первую очередь интеллектуальные усилия, которые оформляют уверенность многих и многих людей в том, что будущее связано с политическим универсализмом. Да, это усилия системы образования. Да, это усилия разных форм просвещения. Но, безусловно, что само по себе благополучие человека не победит в ходе истории. Оно очень уязвимо, если это всего лишь концепция, которая опирается на какой-то политический утилитаризм, то есть на какой-то политический прагматизм. Нет, при этом не будет благополучия. Но в эти дни, вспоминая все эти 40 лет прошедшие, я, конечно, очень остро хочу, чтобы, очень думаю об этом ежедневно, думаю о том, что та часть мира, с которой я сам себя связываю, и с которой я связывал себя все эти 4 десятилетия, я думаю, что та часть мира, на которую мы смотрели, она не географическая, это часть мира, это не Запад в кавычках. Это нечто вроде как бы нашего внутреннего мира. Та часть мира, с которой я себя связываю, и то, что меня объединяло, в том числе и с культурами многих и многих стран, я думаю, что это должно выработать сильный ответ в результате. 100% это победительный ответ. Это ответ и на вылезший как бы из какого-то подвала бывший Советский Союз с его претензиями на уничтожение Украины как государства. Нельзя забывать в эти дни, что все, что происходит между Россией и Украиной, это, в общем, содержится в путинской статье о трех народах, в которой явно, просто явно сформулировано, что никакой Украины как таковой нет. И этим же самым продиктованы действия и подготовка Ирана к уничтожению Израиля. Вот какие силы сегодня пробудились в мире, вот о чем идет речь, вот о сопротивлении, чему идет речь. Будем вместе. Спасибо вам. Это была программа «Опасные слова». Это слово «война». До встречи. Увидимся в следующую среду. Я Александр Морозов.
Права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Традиционные ценности.
Опасные слова с Александром Морозовым.